Преступность падает, но как понять почему?
Можно ли перелечить умирающих?
Этично ли быть святым? Говорит радио «Свобода». Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряная.
И Вера Шенгеля. Здравствуйте, Оля.
Добрый день, Вера. И начнем сегодня с темы, которая меня страшно интересует. Мы обнаружили статью Эндрю Ронсли на сайте Guardian. Это был воскресный выпуск Guardian Observer.
Observer, абсолютно точно.
Да, и она называется «Тайна преступления». Очень детективное название. И статья действительно блестяще написана как детектив.
Да, и там есть такая маленькая приписка в этом заголовке. Написано, что количество преступлений падает, но никто не знает, почему так происходит. Чтобы не вводить наших слушателей в заблуждение, скажу сразу, что и мы не знаем. И, в общем, у нас есть только некоторые предположения. И, значит, про Эндрю Ронсли, который написал этот текст, он действительно очень интересно написан. Он начинается с довольно простого и довольно приятного факта, что в Великобритании действительно очень сильно упала преступность и достигла самого низкого уровня с 1978 года. И вот Ронсли пишет, что и кражи, и убийства, и тяжкие телесные повреждения, преступления, связанные с каким-то тяжелым уроном здоровью, все это падает просто с какой-то невероятной скоростью на 20%, на 35% и так далее. Единственное, что все еще сохраняется на прежнем, остается на прежнем уровне или немножко растет, это карманные кражи. И что мне показалось еще интересным, что изнасилование тоже. Но вот какая, Оль, вы знаете, да, причину, по которой изнасилование?
Предполагается, что о все большем и большем числе изнасилований сообщается в полицию, и, соответственно, их большее число регистрируется.
Да, то есть это тоже, да, вот такая величина не абсолютная, потому что больше женщин, стигматизация изнасилований становится все меньше и меньше в Великобритании, можно только позавидовать, и женщины не боятся сообщить о том, что они были изнасилованными, идут в полицию, и таким образом сообщение об этих изнасилованиях попадает в статистику. То есть вообще-то мы не знаем в абсолютных показателях, растет ли количество изнасилований, скорее всего, растет просто количество поступивших в полицию сообщений. И вот Эндрю Ронсли начинает перечислять возможные причины, по которым падает преступность.
Это лучшая часть его статьи, она написана совершенно блестяще. Агата Кристи бы позавидовала. Давайте немножко поцитируем, потому что он предлагает выбирать из всех возможных гипотез, которые только приходят в голову здравому и не очень здравому человеку. Например, уменьшение количества свинца в бензине. Соответственно, уменьшение количества свинца в атмосфере, а свинец оказывает негативное воздействие на мозг.
Да, абсолютно точно. Мне очень понравилась версия про то, что бытовая техника и видео-аудиотехника стала таких размеров, что ее просто теперь не очень удобно выносить.
Да, через окно не вынесешь.
Да-да-да, плазменный телевизор с 40-дюймовой диагональю, так просто не пройдет ни в дверь, ни в окно незамеченным, поэтому предполагает Ронсли. Может быть, и поэтому она тоже падает.
Но, кроме того, стоимость всех этих домашней техники и вообще вещей, которые находятся дома, стала настолько ничтожной в доле заработков человека, да, что воровать это все совершенно не имеет смысла. И, кстати, я очень поддерживаю эту теорию, потому что вот у меня дома очень плохой замок, и каждый раз, когда я ухожу из дома, я думаю, что вот сейчас ограбят. И вдруг понимаю, что совершенно нечего вынести, потому что компьютер я забрала с собой, а тот плащ, который я купила 10 лет назад, видимо, никому не нужен.
Абсолютно точно. Я тоже каждый раз об этом думаю, потому что мои дети все время забывают закрыть дверь. И я все время смотрю на свою квартиру и думаю абсолютно то же самое. Надо еще заметить, что в России мы, как многие российские семьи, не смотрим телевизор, у нас его нет.
Да, у меня тоже нет.
И поэтому вот единственное, что я ухожу и думаю, холодильник, но он не пролезает в дверь, как я помню.
То же самое, да, холодильник не пролезает, стиральную машину надо демонтировать, все остальное встроено. Совершенно домашние кражи не имеют смысла, денег дома нет.
Абсолютно, да, деньги все на картах или на счетах, шубы мы не носим, например, тоже, так что, в общем, красить совершенно нечего. Там есть, среди причин, которые Эндрю Ронсли предлагает, есть еще и такая, например, есть теория о том, что легализация абортов тоже уменьшает количество преступлений вот таким опосредованным образом. Значит, доступность абортов уменьшает количество детей, рожденных в бедности и вот то, что называется плохой социальной среде, да, вот те дети, которые, став подростками или молодыми людьми, как раз и могли бы совершать вот все эти преступления. Такая версия тоже есть. А есть еще прекрасная версия увеличения количества женщин в обществе вообще. Что есть такая вот корреляция, что женщины вообще в общем, в среднем, меньше совершают преступлений, чем мужчины. И то, что сейчас женщин стало больше, это вот такая статистика, да, опосредованно привело к тому, что, ну, как предполагается по одной из теорий.
Ну, там вообще очень много таких социальных версий, да, что большая доля среднего класса в обществе, соответственно, средний класс предполагается, что обычно не совершает преступлений, а если и совершают, то это, эти преступления, скорее всего, не связаны с насилием. Еще тоже социальная версия рост числа эмигрантов. Эмигранты
боятся... Вот это меня... Да. Вот это меня удивило. Оказывается, иммигранты в среднем совершают меньше преступлений, чем граждане, да, той или иной страны. Но это понятно, да, когда ты вне закона, тебе страшно лишиться того малого, что ты и так имеешь.
Если ты законный иммигрант, все равно, если ты будешь вовлечен в какое-то преступление, то у властей будут все основания тебя из страны удалить и не продлить тебе разрешение на пребывание.
Тоже точно верно. И там еще есть совершенно прекрасная пара возможных обоснований. Это компьютерные игры, в которые можно играть дома.
Да, соответственно, нету времени, как бы что ли, нету такой потребности пойти кого-нибудь ограбить.
Ограбить, да, или заниматься каким-нибудь актом вандализма, или ввязаться в драку, или еще что-нибудь. И, кстати, в этой же приблизительной категории доступность порно в интернете. Ну, то же самое обоснование, что предоставьте молодому человеку выбирать, посмотреть порно прямо дома, да, или пойти вот там утомительно драться на улицах.
Мне из этой серии больше всего понравилось дешевые спортзалы, что типа вот, ну, можно пойти попинать грушу вместо того, чтобы размажить на улице кому-нибудь голову. Прекрасное совершенно вот такое медицинское объяснение.
Да, абсолютно. А выброс тестостерона приблизительно, да, который диктует вот такое поведение, приблизительно одинаковый. Кроме того, нужно не забывать, что некоторые преступления просто меняют свою форму, например, из-за уменьшения числа каких-то расчетов, да, которые мы можем делать наличными деньгами, и ну, какие-то электронные преступления там, не знаю, с ворованными кредитными картами или со взломом электронного счета. Такое не принимает форму. Но вообще, надо сказать, что то, что наличных денег все меньше и меньше в обороте, тоже, наверное, одна из причин того, что преступность, в общем, падает.
Я тут ставлю, позволю себе вставить свою теорию. Я просто ее сформулировала на основании личного жизненного опыта. Понизить количество краж в отношении тебя лично очень легко, если ты в какой-то момент откажешься покупать новый кошелек после того, как у тебя вытащили старый. Вот со мной действительно произошло такое, то есть меня украли подряд 2 или 3 кошелька, и я решила, что все хватит, я больше не могу тратить деньги на эти бессмысленные предметы, которые меня постоянно вытаскивают из сумки. И они всегда оказываются, естественно, полупустыми. И я просто прекратила их покупать и храню деньги, ну, где попало, ну, в каком-то кармашке там, в общем, в неочевидных местах. А с тех пор у меня ни разу ничего не украли.
Вот как, хорошо, а меня из-за этого ужасно всегда ругают. Мой муж, который говорит, что наоборот, нужно как-то все упорядочить, завести кошелек, аккуратненько туда все складывать.
Ну, вот воры, они думают так же.
Вот-вот. Одним словом, статья Эндрю Ронсли приводит вот такой прекрасный набор вот этих фактов. Кроме того, Ронсли пишет о том, что когда британское правительство заметило, да, вот это падение преступности, оно, ну, предприняло довольно логичный шаг. А именно оно стало выделять меньше денег на полицию, да, и количество полицейских тоже стало сокращаться.
Вслед за чем, естественно, последовали крики по поводу того, что вот вы еще увидите.
Да, абсолютно точно. Но пока не увидели, и, собственно, статья Ронсли заканчивается тем, что вот стоит признать вот такой прекрасный факт, что вот сейчас преступность на таком низком уровне, но очевидно, что одной, да, причиной из перечисленных нами это объяснить невозможно, скорее всего, это совокупность каких-то причин. Оль, а правильно я понимаю, что у вас еще была такая добавочная тема к этому про то, что женщины реже бывают осуждены за убийство? Я хотела, чтобы вы про это рассказали, а потом я расскажу о том, как падала преступность в Нью-Йорке в те времена, когда найти причину еще было довольно просто.
Ну, вот эту статью о том, что женщин чаще, чем мужчин, не осуждают за убийство, я обнаружила в Нью-Йоркере, в блогах Нью-Йоркера. Вот, она проходила вот в блоге Newsdesk. А это действительно статистика, которая демонстрирует, что если убийство, там, речь шла конкретно об убийстве, совершила женщина, то шансов, что ее не посадят, гораздо больше. И там приводится несколько историй, довольно длинных, ну, таких детективных, одну из которых я помню хорошо. Речь идет о некой женщине, которая молодой еще тогда девушке, ей было лет 16, у которой в семье вдруг погиб брат. Полиция начала расследование и пришла к выводу, что это произошло из-за того, в результате несчастного случая. То есть там эта самая девушка спускалась по лестнице сверху с оружием в руках, с каким-то там пистолетом, думая, что тот, кто только что вошел в дверь, это отец, и она хотела у него спросить, как разрядить этот пистолет. А там оказался ее брат, и она неудачно махнула будто бы этим пистолетом и застрелила брата. Ее даже не задержали. В тот момент это происходило в маленьком городке, все друг друга знали. Прошло 20 лет. В ее семье, уже теперь в ее собственной семье, опять произошла трагедия, убийство. Вот. И тут-то, собственно, и подняли все бумаги, связанные с гибелью ее брата. Оказалось, что, собственно, здесь не было никакого, ни мать ее не воздействовала на полицию, никакого подкупа не было, никакой коррупции. А работала чистая психология, что девушка молодая и позднее женщина вряд ли будут убивать член своей семьи.
Удивительная история. Но вообще криминалистика, конечно, завораживающая наука. Я сейчас вспомнила о том, что я недавно тоже читала какую-то статью, причем это была научная статья, в котором было проведено довольно большое исследование, результатом которого стало то, что, например, серийные убийцы, в Америке происходило дело, никогда не бывают афроамериканцами. Серийные убийцы всегда белые, да. Ну да, или латиносы на торе.
Да, это очень опасная область, потому что вот такие можно понаделать очень много эмпирических выводов, как бы, которые вроде соответствуют реальности, и начать их применять как бы к существующему положению дел без всяких на то оснований, на самом деле.
Конечно, к тому же тут очень такая, ну, корреляция вообще всегда удивительная вещь, да, в любом институте социологии или статистики одно из первых, чему учат студентов, не путать причинно-следственную связь с корреляцией. Угу. И вот это, конечно, очень опасная вещь, да, что это может быть просто статистический набор вот таким интересным образом устроен, а может быть действительно причинно-следственная связь.
Так и что с Нью-Йорком?
С Нью-Йорком вот что. В книге такого социолога Малькольма Гладуэлла, вообще этот случай про Нью-Йорк и про невероятный уровень преступности, который там был в 80-х, это довольно хорошо известно. И принято считать, что мэр Джулиани понизил этот уровень преступности своим необычайно мудрым правлением. Это и так, и не так. Дело в том, что падение преступности, а она в 80-х годах в Нью-Йорке действительно была просто какой-то запредельной, дело даже было не в цифрах, а в том, что это было видно невооруженным взглядом. То есть люди натурально боялись ходить по улицам.
И ездить в метро, да.
И ездить в метро особенно, потому что это был просто транспортный ад. И вот считается, что мэр Джулиани к 90-му году, это было пиковое значение для преступности, она потом довольно резко пошла на спад. Вот считается, что это результат работы мэра Джулиани, но на самом деле преступность начала падать немножко раньше. Да, и Гладуэлл не просто так начинает рассказ о том, что им удалось выяснить о падении этой преступности, с рассказа о теории разбитых окон. Вы наверняка ее, Оль, слышали. Это были как раз криминалисты двое. Одного звали Брэд, если я не ошибаюсь, Вилсон, и второго звали Келлинг. Вот сейчас я забыла его имя, к сожалению. И вот они выдвинули такую теорию, что преступность — это результат отсутствия порядка. Называется эта теория разбитых разбитых окон, потому что был там произведен такой эксперимент. В доме с разбитым окном не стали вставлять стекло. И заметили, что через месяц все стекла в этом доме были выбиты, через полтора месяца он был расписан
граффити.
Граффити, да, были оторваны двери и так далее, и так далее. Еще есть очень симпатичный эксперимент тоже на эту же тему. Возле супермаркета, рядом с белой красивой стеной, где была парковка велосипедов, социологи, которые проводили эксперимент, взяли стопку рекламных таких листовочек и надели их на рули велосипедов. С тем, чтобы посмотреть, как именно люди будут вот с этими ненужными им рекламными плакатиками поступать. Урна, естественно, там была. Так вот, выяснилось, что, значит, при первом этапе экспериментов, когда на парковке были велосипеды рядом с чистой белоснежной
стеной.
Стеной, да, то велосипедисты, там только треть, например, велосипедистов выбросила листовки на землю, все остальные донесли их до урны. А вот на следующем этапе эксперимента эту стену исписали граффити и как-то так небрежно размалевали, и тогда уже две трети велосипедистов выкинули их просто на пол. И вот теория разбитых окон, она, собственно, об этом.
Да, но это интуитивно понятная теория, действительно, это так.
Да, в метрополитене в Нью-Йоркском в 80-х годах, еще до того, как Джулиани стал мэром, директором метрополитена стал такой человек, которого звали Дэвид Ганн. Первое, что он сделал, он начал работу с граффити. И над ним, естественно, все смеялись и говорили, что мог бы найти себе дело поинтереснее. Но, тем не менее, он говорит, что для него это была прямо священная война. Вагон за вагоном в метро. Они красили краской, отмывали.
Потом отмывали снова. Я знаю, что он даже проводил переговоры с этими ребятами, которые делали граффити.
Да, абсолютно точно.
И они так ни до чего и не договорились.
Абсолютно точно, да. Но тогда он их как бы пересилил, потому что они очень старались, иногда трое суток проводили, чтобы там потихоньку раскрасить этот вагон, а он все равно все стирал. И вот у него было такое дело чести. Понятно, к чему это привело, раз уж мы рассказываем про то, что уровень преступности падает. Действительно, в метро стал резко падать, стало безопасно, и стал резко падать уровень преступлений, краж, просто какого-то разбоя, меньше стало пьяных и так далее, и так далее. Потом значит, произошло еще следующее событие. Вильям Браттон, который стал начальник транспортной полиции, то есть, ну, фактически он бок о бок работал с Дэвидом Ганном, он стал бороться с безбилетниками и со всеми вот какими-то такими мелкими преступлениями в метро. Я не знаю, Оль, давно ли вы были в московском метро, но если бы вы вот в нем оказались недавно, это было бы первое, что бросилось бы вам в глаза. Когда я утром спускаюсь в метро, то одновременно я вижу вот за эти короткие две минуты, в которые я прохожу по вестибюлю через турникет и до поезда, ну, иногда я вижу 15 человек, которые перепрыгивают через турникет.
Ну, это обычная практика, да, в Петербурге делают то же самое, хотя даже в Петербурге чуть сложнее через них перепрыгнуть, они там немножко другие.
Вот, абсолютно точно. Это имеет абсолютно такой ритуальный вид, потому что каждый раз, когда кто-то безбилетник перепрыгивает через турникет, грузная женщина, которая сидит в этом стеклянном стакане, дует свисток, то есть она даже головы не поворачивает, даже не делает вид, что она сейчас привстанет и там позовет милицию. Безбилетник прыгает, она дует свисток. Вот так это происходит. Так вот, Браттон решил так не делать, поставил возле турникетов полицейских. Они были в штатском, которые выхватывали, значит, вот этих зайцев, и потом ждали, пока их там наберется, например, 10 человек. То есть в такой цепочке они еще стояли довольно унизительно на платформе. И потом всех их приводили в участок, где выясняли, кто они. И выяснялось, что 8 из 10 имеет какое-то криминальное прошлое. Или преследуется за какую-нибудь кражу, или за какое-нибудь преступление, за драку, неуплату штрафов и так далее, и так далее. Вот таким образом...
Да, удалось приструнить как бы эти самые криминальные элементы, как говорят на русском языке.
Абсолютно. Так вот, мэр Джулиани пришел, если я ничего не путаю, в 95-м, что ли, году стал мэром Нью-Йорка. К тому времени преступность уже начала падать, в том числе благодаря стараниям Браттона и Ганна. Но надо отдать должное Рудольфу Джулиани, потому что он заметил и оценил их работу. И Браттон был назначен шефом полиции, а Ганн тоже как-то очень повышен в должности, и привлечен вот к работе над снижением преступности. Так что, в общем, Джулиани тоже, естественно, имеет к этому отношение, просто не он один.
Ну, интересная у нас получилась тема, и мы так и не выяснили, как и почему преступность падает, но на самом деле какой-то отрицательный вывод мы сделать можем и на британском опыте, и из всех тех историй, которые мы рассказали, что падение преступности не зависит никогда напрямую от численности правоохранительных органов.
Это точно, даже и не сказать наоборот. Вот мне совершенно недавно попался график количества полицейских на 10 тысяч человек, если я ничего не путаю. Ну, в общем, Россия одна из первых в этом списке с показателем, по разным данным разнятся. Кто-то говорит, что 7,7, а где-то есть данные, что 9,7.
По-моему, это на тысячу, Вер, по-моему, там на тысячу.
На тысячу, но тогда это еще ужасней.
Да.
Да, вслед за нами идет Украина. А, самое главное, что в этом графике не было, но я отдельно нашла цифру, на самом деле выше России еще Белоруссия, вот что. То есть там показатель больше 10. Но надо сказать, что и в Британии, и во Франции, и в Америке количество полицейских где-то вокруг 3 держится. Так что, конечно, такой зависимости нет.
Увольнять. И на этой оптимистической ноте мы переходим к нашей первой цитате.
Recently I had dinner. It's been well publicized. I had dinner with a number of the Republican senators. And I'll admit it wasn't easy. I proposed a toast. It died in committee. Of course, even after I've done all this, some folks still don't think I spend enough time with Congress. Why don't you get a drink with Mitch McConnell, they ask. Really? Why don't you get a drink with Mitch McConnell? I'm sorry. I get frustrated sometimes. I am not giving up. In fact, I'm taking my charm offensive on the road. A Texas barbecue with Ted Cruz, Kentucky bluegrass concert with Rand Paul, and a book burning with Michelle Bachmann.
Ну, это был отрывок из некоего перформанса, который президент США Барак Обама дал во время корреспондентского ужина в Белом доме. И я намеренно не стала готовить перевод, наложенный этой цитаты, потому что здесь отчасти нужно еще услышать саму интонацию Обамы, поэтому мы кратко переведем. Шутка его началась с того, что его постоянно обвиняют в том, что он мало общается с Конгрессом, и он говорит, ну вот я с ними собрался, предложил тост, и его заблокировали в комитете. И даже после этого он не теряет надежды как-то до них достучаться. Вот, говорит, меня часто спрашивают, почему бы вам не выпить с Митчем МакКоннеллом? И Обама задает риторический вопрос, а вам бы почему не выпить с Митчем МакКоннеллом? Это человек довольно недоступный. И последний, он говорит, что он планирует ряд событий совместно с другими республиканцами, в том числе произвести ритуал сожжения книг совместно с Мишель Бахман. Это мое любимое утверждение, которое меня страшно задело.
Да, тут надо немножко, наверное, пояснить про Мишель Бахман, да, Оль, сделаете это?
Да, это женщина, не женщина, это республиканский политик, таких довольно правого крыла, которая...
Одиозно
правого, да, которая участвовала на ранних этапах в последней президентской гонке и приобрела страшную известность тем, что она заявила, что верит в колдовство, и даже не то, что верит, а чуть ли у нее не степень какая-то есть по этому колдовству. И в какой-то момент, Вера, я не помню, призывала она, к сожалению, книг.
Ну, вот после этой речи мне-то, конечно, тоже кажется, что призывала, но я не проверила и не берусь утверждать. Но там был ад какой-то натуральный, когда она была...
Да, все ее высказывания действительно отдавали каким-то таким средневековьем.
Шаманством.
Да, и шаманством, что, в общем-то, если хочешь провести как-то интересное время с Мишель Бахман, то действительно нужно, видимо, устроить процедуру сжигания книг. И меня страшно очаровала эта фраза, которая в этом шуточном выступлении Обамы, потому что мне кажется, что попытались бы мы перенести это в российский контекст, такую шутку сочли бы обязательно у нас в России неуместной и непозволительной. Вот слишком много, мне кажется, связано какого-то напряжения с этим сожжением книг. Мне кажется, это сочли бы оскорблением.
А я не знаю, по-моему, у нас, наоборот, как раз ничего не считают оскорблением. Когда Life News сливает ролик, где Путин разговаривает с кабинетом министров, как будто они его слуги или даже, не знаю, его дети скорее... по-моему, тоже никто не считает это оскорблением. Не знаю, мне кажется, что просто тут сравнение с Россией никакое-то неправильное, потому что у нас настолько смещена вот эта система координат, репутации, того, чего позволено, хорошего тона, хорошего юмора и всего остального, что даже тут невозможно как-то понять, что бы у нас было. Ну, во-первых, у нас бы никогда президент не блистал вот таким остроумием, наверное. Никогда бы так артистично не произносил бы, наверное, речь. Ну, вот я думаю, что...
Да, и аудитория, вероятно, бы так не реагировала. Там довольно часто камера отъезжала и показывала часть аудитории. Я заметила, что другой претендент, отошедший на ранних стадиях гонки, Ньют Гингрич, тоже республиканский политик, тоже довольно одиозный, сидел в аудитории со своей женой и страшно веселился и смеялся.
А, и хохотал.
Да,
интересно. Да. Да, очень приятно. Перейдем к следующей теме. Вот все знают о существовании такого термина, как гипердиагностика. Когда диагноз ставят в сторону более страшной болезни, да, или когда болезнь находят там, где ее еще может быть и нет. А вот оказывается, есть такой термин, как гиперлечение. Ну, переведем это на русский так. Об этом термине и о проблеме, которая за ним стоит, я пришла в журнале «Атлантик» на прошлой неделе, текст Джонатана Рауша, который называется «Как не умереть». Начну с того, что опишу немножко главного героя. Его зовут доктора Анджело Валандес. И вот автор текста как раз начинает свое повествование с того, что описывает, как он первый раз увидел доктора Анджело Валандеса, который в этот момент снимал фильм. Снимал он этот фильм следующим образом. То есть он был похож на режиссера, рядом с ним был ассистент режиссера с такой небольшой хлопушкой. В кресле сидела, в инвалидном кресле сидела женщина, которая была красиво причесана, уложена. У нее были симпатичные, милые, небольшие жемчужные сережки. Единственное, что она не двигалась.
Да, и страдала старческим безумием.
Не страдала старческим безумием, да, не разговаривала и не понимала, что с ней происходит. И вот выяснилось, что Валандес — это не просто какой-то безумный или артхаусный режиссер, а он доктор медицины в Гарварде, а его ассистент тоже доктор, который тоже там же практикует. И вот они снимали такие ролики, которые рассказывали людям о некоторых сложностях взаимоотношений с людьми со старческой деменцией. Это вот то, как Анджело Валандес в этом тексте появляется на сцене. Сам же текст рассказывает о том, как Валандес пытается донести до американского общества ту простую проблему, точнее, совсем никакую непростую проблему, чрезмерного лечения, особенно когда речь идет об умирающих, о людях, которым диагностировано какое-то сложное заболевание, или даже которые уже впали в кому, или у которых старческое слабоумие и так далее. И Валандес рассказывает, что важной точкой для пациента и доктора в такой ситуации является вот так называемый разговор, да? Mm-hmm. Я думаю, что в русском языке, Оль, наверное, нету, да, этого термина?
Ну, разговор, да, это то, что должно происходить между врачом и пациентом, чтобы пациент действительно понимал, что его ждет, если он соглашается на ту или на другую версию лечения. И, в общем, наверное, хорошие врачи всегда это объясняют, но врачи, они же всегда вращаются в своей профессиональной среде, и они будут сыпать какими-то там терминами, что мы проведем вот такую-то инвазивную терапию, а то, что человек, который с ним общается, он не то чтобы не понимает, что такое инвазивная терапия, но понимает, но он не знает, что это значит физически, как это будет выглядеть, что он будет чувствовать, насколько это изменит его жизнь. И вот, собственно, видимо, это из-за того, что до них не доходит, что действительно они будут переносить, люди склонны соглашаться на максимум лечения, которое они могут получить.
Да, абсолютно верно. И вот доктор Валандес говорит о том, что если бы люди знали конкретных, да, на конкретных примерах, то прям физически себе представляли, что бы это значит, то они очень часто не выбирали бы вот этого лечения, которое потом им проводят, когда они уже не могут ни возразить, ни отказаться от своего мнения. Ну, в частности, там, например, описан пример с кормлением через зонд. И автор текста пишет, что когда мой отец умирал, и меня спросили, хотите ли вы, чтобы мы кормили, в случае такого-то развития событий, чтобы мы кормили отца через зонт, первое, что я себе представила, это то, как мой отец любил поесть, и, ну, да, что это всегда была для него такая важная радость жизни, и что я хотела бы продлить ему эту радость, и тогда, когда он уже, может быть, не будет понимать, что с ним происходит. Но прежде чем дать согласие, автор статьи спросил у медсестры, вот я хочу согласиться на это кормление через зонт. Как вы
считаете?
Что
посоветуете, да.
Да, что посоветуете? Медсестра ему сказала, ну, вообще довольно жестоко. И действительно, да, вот многие из нас не представляют себе, что скрыто за этими терминами. Кормление через зонт или поддержание дыхания или еще что-то.
Искусственное поддержание. Да, никто никогда это на себе не чувствовал, на самом деле. Мы
да,
представляем себе, что мы несем добро, да, человеку, что вот он будет есть. А так вот, если он уже сам не в состоянии есть, у него еда это попадает куда-то в дыхательное горло, то так он все-таки будет есть. И нам кажется, что получать удовольствие, хотя вот, в общем, если задуматься, то вспомните, я не знаю, ситуацию, когда...
Сериал «Доктор Хаус», когда да, мы видели, как это происходит, когда в горло пропихивают трубки, которым человек давится.
Ну, даже без «Доктора Хауса». Вспомните ситуацию, когда вам лечат зуб, как это очень серьезно, или там сразу несколько зубов, и насколько это меняет ощущение еды, да, и насколько это выключает вас из обычного отношения с пищей. На самом деле никакого удовольствия в какой-то период мы не получаем, даже, в общем, здоровые люди просто от того, что вот было такое вторжение в полость рта.
Да,
всего
абсолютно
лишь.
Точно. Но самое интересное, что как-то особенно привлекло мое внимание в этом тексте, не самое интересное, конечно, а просто довольно сильный момент, потому что он пытается объяснить, почему так происходит. И там написано, что вот это чрезмерное лечение, что это побочный продукт двух самых сильных сторон медицинской системы в Америке. Uh-huh. А именно вот эта установка на спасение жизни во что бы то ни стало и технологическое совершенство бесконечное, да, вот эта виртуозность, которой медицинская американская система достигла.
То есть можем спасти, а мы можем еще и так, и так, и так, и так, и уже ты видишь перед собой тело 95-летнего старика, а ты все равно его еще можешь спасти так, и так, и так.
Абсолютно точно. И вообще вот эта установка на то, что мы будем лечить все, что лечибельно, да, скажем так, что все, что можно лечить, вот она очень сильна. Даже в таких моментах, когда, казалось бы, этого делать уже не нужно.
Извините, Вера, я вас перебью. Тут есть и понятное следствие, что на это ненужное чрезмерное лечение тратится огромное количество средств.
Да, абсолютно точно. Это же все огромные деньги, потому что лечиться в Америке бесконечно дорого, и все вот эти процедуры, конечно, еще особенно и отдельно дорогие. Так вот, доктор Анджело Валандес придумал довольно простую вещь. Он просто стал снимать вот эти маленькие ролики, из которых понятно, что стоит за каждым конкретным термином.
Ну да, человек наглядно видит, что происходит вот при такой-то процедуре, при такой-то и при такой-то.
Абсолютно. И он видит, что кормление через зонт — это не маленькие кусочки какого-то
вкусного
апельсина. Да, конечно. Это такая, ну, довольно сложная и страшная очень процедура. Я в связи с этим текстом, Оля, вспомнила... Вообще я поняла, что он ставит, на самом деле, перед довольно серьезной этической проблемой и родственников, и медиков, и кого угодно, потому что я вспомнила, как я разговаривала с одной своей приятельницей, чья бабушка страдает как раз старческой деменцией в такой же очень сложной форме, она уже совсем никого не узнает, ничего не помнит из вот такой повседневной жизни, и за ней довольно сложно ухаживать. При этом она уже очень пожилой человек, ей около 93 лет, и у нее еще масса каких-то заболеваний, которые довольно сильно осложняют ей жизнь. Я помню, как эта моя приятельница говорит, что, ты знаешь, я в какой-то момент приняла решение, что вот если бабушке становится плохо, то я скорую помощь не вызываю. То есть я ее в больницу я ее не отдаю. Потому что вот не вижу уже в этом смысле. Да, так она хотя бы умрет тут, рядом со мной, и не в каких-то ужасных условиях, незнакомых и так далее. И что вот от этого лечения, по-моему, только ее мучения продлятся.
Ну да, это тоже такое решение, которое якобы бы должно быть принято после вот того самого разговора, да?
Да, абсолютно точно. И я подумала, что насколько я неоднозначно эти слова восприняла. Я подумала, что я очень счастлива, что мне пока не нужно принимать такого решения, потому что вообще-то это очень сложное решение о чьей-то жизни. И как много ответственности нужно на себя взять, и имеем ли мы право брать на себя такую ответственность, чтобы сказать про кого-то, кажется, его больше не нужно лечить. Да, Оль, вы чувствуете, что вот тут есть вот еще один шаг, и разговор перейдет к обсуждению этичности эвтаназии?
Да, я думаю, что на самом деле то, о чем говорит Раух в своей статье, и за что борется вот этот Анжела Валландес, как раз и сводится к тому, чтобы не перекладывать это решение на плечи родственников, потому что ведь там, собственно, разговор должен произойти с человеком, которому, скажем, только что диагностировали Альцгеймер или слабоумие, да, то есть когда он еще сам способен выбрать какую-то опцию излечения, он может сказать, что не надо вот искусственно поддерживать мою жизнь, нужно среднюю опцию выбрать или вообще просто, как они называют ее, комфортную, да, сохранение качества жизни – до того момента,
и уменьшение боли.
Да, до того момента, до которого это возможно. И, в общем, если бы с бабушкой вашей знакомой поговорили заранее, то я не думаю, что она не поддержала бы именно этот вариант, потому что совершенно никому, мне кажется, не хочется обременять своим бесчувственным телом молодых родственников.
Да, абсолютно точно. Оль, на самом деле еще интересно, что в российской практике тоже есть вот эта проблема гипердиагностики и гиперлечения, но она связана совершенно с другими причинами. Вот я не знаю, вы состояли на учете, когда были беременные в российской клинике, или вы тогда уже жили в Чехии?
Нет, я была в России и состояла, и это повергло меня в совершенный ужас и шок.
Да, это точно. Каждый неделю нужно сдавать анализы, все возможные. Но самое удивительное, что почему-то, например, анализ на ВИЧ и сифилис нужно сдавать не один раз, а несколько за беременность.
Там то ли каждые 3 месяца, или каждые 2 месяца. И это меня страшно бесило, потому что я уже через весь этот процесс проходила в эпоху, когда Россия начала подниматься с колен, но еще не поднялась. Я никогда не понимала вот этих каких-то жутких трат. Ведь каждый вот этот анализ на сифилис и СПИД стоит денег, да, которые могли бы быть потрачены на какие-то более благие цели, да?
Все это из бюджета государственного оплачивается, потому что наблюдение в женской консультации бесплатно.
Да, а потом ты, на самом деле, покупаешь нужные тебе какие-то лекарства, но ты уже их покупаешь за свои деньги. А вот эту вот бессмысленную работу лаборантов, сидение их перед микроскопом, оплачивает государство. И я тогда обратилась к своей свекрови, которая очень хороший врач, чтобы она мне объяснила рационально, потому что у меня отношение было гиперэмоциональное такое, то есть меня все вызывало неприятие, чтобы она мне объяснила, зачем совершается такая чудовищная глупость. И она мне объяснила, что дело здесь в том, что врачи, вот все это поведение, скажем, беременности, оно описывается какими-то правилами, да, стандартами. И эти стандарты разрабатывались очень давно, скажем, в 40-е годы или в начале 50-х, когда проблема сифилиса на самом деле стояла довольно острой. И предполагается, что этот анализ нужно делать повторно, потому что в течение беременности его можно несколько раз подхватить.
Да, вот, оказывается, в чем причина. Это удивительная история. И, наверное, та же история с этим бесконечной погоней за туберкулезом и вот эти флюорографии и манту, которые дети сдают чуть ли не каждый месяц. Видимо, это оттуда же.
Это-то уже оно оттуда же происходит. И когда мы с вами росли, мы над этим смеялись, да. Но теперь уже ситуация, российская реальность такова, что на самом деле туберкулез довольно сильно возвращается. И, может быть, сейчас это уже имеет смысл.
Может быть, и сифилис тоже ждет. Надеюсь, что это не
так. Если мы будем продолжать так же тратить деньги на медицину, то, в общем, ждет, естественно.
Перейдем к нашей рубрике «Цитата недели».
Вспомните, Игорь Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг.
Вот это такое совершенно старинное видео. Оно взято из фильма «Литвиненко».
И Фельдшинского, да.
Да, о взрывах домов в Москве и Волгодонске.
Называется «ФСБ взрывает Россию». И это, наверное, все узнали. Это Владимир Вольфович Жириновский. Оль, смотрите, мы его второй раз за 2 недели цитируем. Который обращается к Селезнёву с тем, чтобы тот объяснил, что происходит. Происходит вот что. Значит, 3 днями ранее Селезнёв предложил Думе, Дума второго созыва, если я не ошибаюсь, выразить соболезнования по поводу взрыва дома в Волгодонске. А дом в Волгодонске взорвали только 3 дня спустя. И вот Жириновский, собственно, говорит: объясните, что происходит, почему вы в понедельник об этом заговорили, если дом взорван только сегодня. Вспомнили мы про этот фильм и про этот случай вот почему. Юрий Сапрыкин, шеф-редактор «Рамблера» и «Афиши», в своем фейсбуке на днях вывесил этот кусочек, написал, что он вообще ничего про это не знал, и говорит: очевидцы и те, кто помнит эти события, прокомментируйте это, что правда.
Удивительно, а где же был Сапрыкин в это время?
Ну, на самом деле, я у многих своих друзей спрашиваю, и не все помнят вот этот момент. И вообще очень много вещей, которые люди забыли. Вот, например, историю с рязанским сахаром. Ну, вообще словосочетание «рязанский сахар», когда произносишь, ну, не то чтобы сразу все включаются. И ровно поэтому меня эта запись и задела, потому что в комментарии к Сапрыкину приходит чудесный русский доктор Артемий Охотин, который пишет: о, этот неловкий момент пробуждения коллективной памяти. И меня этот комментарий невероятно потряс, потому что он очень точно отражает вот суть происходящего. Да? Когда претензии к Путину начались, и когда так называемое протестное движение сформировалось и стало набирать силы, меня всегда поражало, что люди не стоят на митинге с плакатами про Норд-Ост.
Кто убил Полютковскую, кто избил Олега Кашина.
Да, абсолютно. Все стоят с плакатами «Нечестные выборы». Даже Ходорковского не так сильно припоминали Путину. И вот это вот этот провал этой коллективной памяти, который вот этим, может быть, да, этой записью в Фейсбуке Сапрыкина начнет как-то пробуждаться и проходить. Ну вот если так, то это, по-моему, очень долгожданный и очень правильный процесс, которого очень, по-моему, современной России не хватает.
Да. Это правда, потому что Россия последние 12-13 лет была как бы страной без истории или страной застывшей истории, вот застывшей истории успеха, что становится все лучше, лучше и лучше. И вот уже десятилетия становятся лучше, а того, что происходит в течение этого периода времени, мы не помним, ну вот специально это такое вытеснение реальности ради того, чтобы она оставалась приемлемой.
Это так. Перейдем к нашей последней теме. Оль, это по мотивам вашего текста. Сразу хочу сказать, что меня этот текст, даже не буду тут применять слова «понравился» или «не понравился», потому что меня невероятно поразила сама постановка вопроса, потому что мало кто задумывается о том, ну уж, по крайней мере, я точно никогда не задумывалась, что к такому качеству или что это свойство, или вообще такому понятию, как святость, можно применить понятие о моральности или аморальности. Как вообще сам этот вопрос можно таким образом ставить? То есть мне казалось, что святость всегда в поле того, что мы называем моральным поступком, да, или глубоко моральным поступком. Расскажите, как это, откуда это вот противоречие берется и каким образом этот вопрос вообще появляется?
Ну, на самом деле, если употреблять этот термин строго, то святость вообще мы не должны о ней говорить в современном мире, потому что святость всегда сопряжена с понятием Бога или с присутствием божественного в этом мире. Ведь все христианские святые были святыми, потому что им это от Бога было даровано, эта святость, да? Франциск Ассизский, вот он не учил специальный язык птичек и там специально никак не старался, не делал упражнений каких-то там духовной практики для того, чтобы заговорить с волками. Ему просто это было дано. И вот этот момент благодати у святых, о нем сейчас уже говорить бессмысленно, потому что Бог в нашем внерелигиозном мире уже не имеет никакого смысла. Да? И мы говорим о святых как бы в переносном смысле. Мы называем святыми людей, которые делают очень добрые поступки или делают их постоянно, или подчиняют всю свою жизнь служению благу, как они его понимают. Вот. Но мы их по инерции называем святыми. И меня эта тема заинтересовала еще больше года назад, когда это был, пожалуй, последний такой ЖЖ-скандал, за которым я наблюдала с интересом. У одного из старейших русскоязычных юзеров Авы, он дал ссылку на историю об американской паре, которая живет недалеко от Бостона. Их имена известны. Их зовут Джефф и Джулия Уайс. И они примечательно тем, что большую часть своего не очень большого дохода отдают на благотворительность. То есть вот буквально большую, то есть больше половины. Вот остальное оставляют себе и на это живут. И они даже вот раздумывают, стоит ли им заводить своих детей, потому что, в принципе, это довольно дорогостоящее дело в Америке. А если они отдадут вот ту же самую сумму на то, чтобы поддерживать, скажем, каких-то детей в Африке, то, в общем-то, они гораздо большее число детей спасут, чем если вот произведут на свет своего собственного ребенка.
Изумительный количественный подход, конечно, но, в общем, имеет право на существование.
В общем, значит, я тоже к этому так отнеслась, что, ну, мало ли, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. В конце концов, они ни у кого не воруют эти деньги, они зарабатывают сами то, что они зарабатывают, распоряжаться могут, как им нравится, могут хоть выкидывать эти деньги из окна высотного здания на главной улице Бостона и смотреть, как люди на это реагируют. В общем, не запрещено. Но реакция меня потрясла. То есть почти не было среди читателей Аввы, а у Аввы очень интеллигентные читатели, людей, которые бы вот отнеслись с таким же равнодушием к этой паре. А люди начали доказывать, что так поступать нельзя. Эта пара вызвала страшное неприятие. Люди говорили, что их, даже там было такое крайнее суждение, что их надо посадить в тюрьму, потому что тем, что они выделяют так много денег на благотворительность, они на самом деле способствуют развращению народов Африки.
Это поразительно. Да. Хотя такая теория действительно существует, но вот что эти конкретно эти двое развращают народ Африки, это поразительная, конечно, теория.
И там, на самом деле, даже были такие философские обоснования. Туда в дискуссию вступили люди явно с университетским философским образованием или около, там, гуманитарным, которые стали доказывать, что то, как они поступают, это поступок на самом деле аморальный, если его рассматривать там, например, с точки зрения Канта. Я это все внимательно изучила тогда, прочитала, эти все выпады против них меня не убедили. Там еще было такое забавное ответвление этой истории, что сама Джулия Уайс в колледже учила русский язык. И кто-то ей сказал...
Да, и она приходит в комментарии.
Да, кто-то ей сказал, видимо, об этом обсуждении. Она пришла в комментарии и сказала, что вот удивительно, как много людей меня обсуждают. И даже участники дискуссии не постеснялись ей в глаза высказать, что они на самом деле думают о ее чрезмерной благотворительности. Я тогда не нашла для себя причины, как бы, почему... Мне хотелось выяснить, почему мы так реагируем на святых. Ну, вот на таких вот людей, которые чрезмерно добродетельны.
На современных святых, скажем так.
Да, на современных святых. Почему первая мысль, которая нам приходит в голову, что на самом деле за этим что-то стоит, за этим стоит какой-то корыстный мотив. Но не может так просто вот человек отдавать чуть ли не две трети заработанных денег неизвестно кому, да? Но я тогда ответа не нашла, а сейчас я натолкнулась на публикацию в бостонском журнале «Boston Review». Там было интервью с философом и журналисткой Ларисой Макфаркухар, которая как раз этим вопросом заинтересовалась, и она вот интервьюирует сейчас вот эту вот пару из Бостона, именно ту же самую. Ну, таких людей на самом деле мало. И в этом интервью она дает ссылку на философскую работу, довольно старую, уже 82-го года, которая немножко для меня прояснила основы того, как современные американцы, ну, вот об этом думают.
Это социологическое исследование или что это? Трактат?
Это философская статья.
Это философская статья.
Да, принципиальная такая профессиональная философская статья, но она довольно простая. Ее написала Сьюзен Вольф, она преподаватель философии, профессор философии в каком-то из американских университетов. И Сьюзен Вольф задает вот тот же самый вопрос, что интересовал меня. Вот это меня подкупило, что вот кто-то уже об этом спрашивал. Она спрашивает, почему нам так не нравятся эти, так сказать, современные святые. Под святыми, чтобы было вот уже совсем понятно, под моральными, она их называет моральные святые, чтобы отличить их от религиозных, она понимает человека, каждое действие которого является максимально благим с моральной точки зрения. Ну, то есть, что это означает? Что мы живем, у нас масса всяких занятий, мы работаем, мы развлекаемся, мы любим вино, мы любим читать Агату Кристи, играем в бридж, гуляем с собакой, куда-то ездим, воспитываем детей, всему этому мы уделяем какую-то часть своего времени, да? А моральный святой будет каждое свое действие измерять с какими-то параметрами благости, да, то есть целью каждого его действия будет достижение максимального блага. Соответственно, вот она спрашивает, почему мы таких людей не любим. Вот, ну, здравомысленный ответ понятный. Ну, никогда не хочется общаться с мономаньяком, да, вот человеком, сосредоточенным на чем-то одном. Он просто кажется нам сумасшедшим, да?
Да, конечно, как любой коллекционер марок.
Да, если мы не разделяем эту страсть, поглощающую человека, то нам просто с ним неинтересно, потому что, ну, в общем, обычно наиболее привлекательно в человеке как раз, ну, некое разнообразие, да? это понятно с такой обывательской точки зрения, но нас же все время гложет то, что, возможно, этот самый моральный святой на самом деле прав. И он-то поступает так, как следует поступать. А мы все время как бы вот совершаем какие-то необдуманные поступки, предаемся всяким разврату и наслаждениям.
Одним словом, не дотягиваем.
И не дотягиваем. Вот эта разница... Да, да, да.
То есть нас мы как бы... излит.
Да, что мы на самом деле недоделанные они. И мы видим из течения своей жизни, что уже никогда в них не доделаемся. И Вольф тогда разбирает, в общем, всю постхристианскую такую этику, которая только вот создана в рамках западной философии, она ее довольно, ну, как-то грубовато, но довольно на самом деле верно, разделяет на две доктрины. Одну из них она называет утилитарианской, но она никаких имен, никаких философов не употребляет, потому что это уже такой отточенный в американской философии академический аргумент, что утилитаристская этика и называется такая этика, которая высшим благом полагает максимизацию количества счастья в мире. То есть вот чтобы всем было хорошо, чтобы все были довольны. И, соответственно, долг каждого человека и долг каждого морального субъекта способствовать максимизации счастья.
Увеличению вот этого счастья в мире.
Совершенно верно, да. И тут можно долго разбирать всякие аргументы, но уже из этого положения, в общем-то, следует, что делать другого счастливым нам в обязанность мораль не вменяет. Мы должны как бы сами, во-первых, испытывать максимальное счастье, ну, чтобы на свою единицу, да, не уменьшать, и не делать несчастными других, чтобы не уменьшать. Ну, как-то там помогать. Но если мы всю свою жизнь посвятим увеличению счастья других, то мы как бы на самом деле блага-то не достигнем, потому что ну, мы сами перестанем испытывать счастье.
Как это похоже на теорию, про которую мы часто с вами говорим, о том, что должна ли, когда обсуждаем какие-то гендерные проблемы, проблемы постфеминизма и того, что должна выбрать женщина, работу или семью, как это в этом смысле, как это похоже вот на это, да? Должна ли женщина посвятить всю себя детям, будучи при этом несчастной? Ну вот, если исходить из этой теории, нет, не должна, потому что количество счастья таким образом не увеличится.
Ну да, вот и, значит, соответственно, она также поступает с кантианством, там все проще, как бы Кант требует от нас, чтобы то правило, которым мы руководствуемся в своих действиях, могло бы стать всеобщим законом, да? Ну, то есть это предполагает, что то, что по-английски называется fair play. То есть если мы сделаем принцип своего поступка всеобщим законом, то, соответственно, блин, принцип этот должен быть такой, чтобы он соответствовал там типа максимум «не лги, не воруй» и так далее. То есть если мы будем воровать, да, мы же когда воруем, мы предполагаем, что все остальные не воруют. Иначе это смысла не имеет, да? То есть вот этот вот принцип fair play, она сводит одну формулировку кантианского императива, а вторая формулировка кантианского императива запрещает относиться нам ко всем остальным людям как к средствам и предписывает относиться как к целям. Ну или другими словами, если приземлить, просто уважать человеческое достоинство. То есть не пытаться как бы их переставлять как пешки в своей игре, а...
И ходить им по головам.
Да, да, а стараться как бы видеть в них равного себе, да, и по возможности, может быть, способствовать реализации того, к чему они сами стремятся. Вот и все. Но и опять же, кантианский императив, он ограничивает нас, да, он нам говорит, не делай того, не ври, не воруй, там, вот, и так далее. Не веди себя по-свински с людьми. Но он же нам не предписывает посвятить всю свою жизнь осчастливливанию этих людей, да, или облагораживанию как-то этих людей. Более того, Кант говорит, что цель человеческой жизни, ну, таких человеческой деятельности должна состоять в максимальном развитии природных задатков. То есть ты, ну, если ты пианист одаренный, вот и играй на пианино, не надо ходить каждый день...
Копать картошку вместе, вместо безрукого соседа.
Да, совершенно верно. И выясняется, что на самом деле ни одна из ныне существующих моральных теорий, которые еще можно как-то назвать более-менее действительными, не заставляет нас делать то, что делают вот эти вот Джулия и Джефф Уайз. Соответственно, то чувство вины, которое мы перед ними чувствуем, оно совершенно необоснованное и нерациональное. И было бы хорошо, если бы мы поняли, что от него надо на самом деле избавиться. Вот. И как раз эта Сьюзен Волф, она говорит, мы бы это поняли, если бы мы перестали рассуждать о морали в таких вот псевдорелигиозных формах, которые мы унаследовали от христианства. Ну, мы на Западе от христианства. А стали бы рассуждать не о морали, а об этике. Ну, она проводит такое довольно профессиональное философское различие. Под этикой она понимает вот античную этику, какую-нибудь там аристотелевскую, в которой ведется речь о том, как люди вообще живут, как бывает лучше, как бывает хуже, в какие они вступают отношения, а вот что такое дружба, а вот что такое любовь. И там, в общем, по сути, нет никаких предписаний или законов. Там есть наблюдения и рассуждения о том, о другом, о третьем, о человеческой жизни. И вот если бы мы переместились в рассуждение о нашей жизни, вот какому-то таким описанию человеческих феноменов и перестали бы искать...
Опираться на заповеди больше, чем
да, искать заповеди и руководств, то мы бы на самом деле стали терпимее относиться к таким крайним случаям, как вот эти самые моральные святые, которые жертвуют весь свой заработок или отдают здоровую почку или еще что-то. И эта статья, мне показалось, объясняет, наконец, вот тот самый гнев, который вспыхнул в комментах у Аввы больше года назад. Но тут мне еще пришла такая в голову мысль, почему мы считаем, что эти вот люди, которых интервьюирует сейчас бостонская философиня, они вообще стремятся к тому, чтобы быть святыми. На самом деле, что мешает нам предположить, что вот Джули и Джефф Уайс, например, они такие фрики, ну, что вот их увлекает вот эта тема минимизации домашних расходов, например, или оптимизации домашних финансов.
Например, так. Или что нам мешает предположить, что Джулия и Джефф Уайс прочитали в интернете о какой-нибудь другой паре, еще более благостной, да, и для того, чтобы минимизировать вот это чувство раздражения на них, сами стали так действовать, да?
Это тоже возможно. Вы слушали «Радио Свобода». Подкасты «Предмет разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.org в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, подкаст «Цеп», в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.